Нет, шутки не будет. У меня есть другая история. Я недавно книгу Стивена Кинга читал, как писать книги. У него она начинается с того, что он рассказывает... То есть он рассматривает текст как... Как когда перемещаются люди с одного места на другое?
Телепортация?
Как такой акт телепортации. Что он говорит, я пишу текст в 98-м, а вы его сейчас читаете, где бы вы ни находились. Я к чему это? Что я в свое время читал газету «Весь хоккей» в 2004 году в Барнауле покупал. Вот, и там мне две фамилии попадались. Белов и Федоров, Алексей и Дмитрий. Вот, потом в 2008 году я читал журнал «Русский Ньюсвик», когда только появлялась континентальная хоккейная лига. Этот журнал, для меня это был культовый журнал, который редактировал Леонид Парфенов. Я его прям покупал еженедельно. Вот, у меня до сих пор лежат огромные стопки. Вот, и там вышла колонка Дмитрия Федорова о том, что КХЛ появляется. И я помню, там была мысль о том, что... логотип винтажный, и что лига такая вся будет винтажная. Вот, так что этот, та телепортация, которую Стивен Кинг писал, она правда работает, и она сегодня нас собрала в этой студии. Всем привет, в эфире «Телега Братан», подкаст о ретро-хоккее. Сегодня с нами экс-автор газеты «Весь хоккей» Алексей Белов.
Здравствуйте.
Как мне сказали, советник редакции или просто единомышленник редакции всего хоккея Дмитрий Федоров? Как там было?
Я уже не помню, какая у меня была должность. Здравствуйте, здравствуйте.
И читатель газеты «Весь хоккей» Никита Петухов. Сегодня мы будем говорить о Сергее Федорове, одном из самых культовых, скорее всего, и, может быть, просто лучших хоккеистов постсоветского и российского пространства. А сейчас давайте послушаем музыку. Вот я с чего хотел начать. Давайте личными впечатлениями от игры поделимся, от игры Сергея Федорова, потому что, скорее всего, это чуть ли не самая важная часть в взаимодействии вот всех обычного там зрителя и хоккеиста.
От Федорова я прекрасно помню, скажем, такой момент, когда он уже был близок к тому, чтобы закончить, и стало совсем доступно смотреть НХЛ много, буквально там каждый матч. И я помню, что я поймал себя на том, что, блин, Федорову уже 30, кажется, 7. И, ну вот, не сегодня, завтра он закончит. И я больше не увижу этого в прямом эфире. И я прям вот серьезно начал смотреть матчи Детройта абсолютно без пропусков. Матч. Потом это как-то утихомирилось, успокоилось. И снова вернулось, когда он перешел в Вашингтон к Овечкину. Но вот суть в чем, почему меня это так дернуло, что вот Федору уже 37. Я просто понял, что один из гениальнейших русских хоккеистов весь свой прайм, там 15 лет хоккейных, провел, а я этого почти не видел. Ну, там какие-то отдельные матчи на Олимпиаде, какие-то отдельные матчи в хайлайтах. А вот так, чтобы следить за ним, как мы сейчас следим за каким-нибудь любым другим хоккеистом, типа Овечкина или Малкина, такой возможности не было, страшные были времена. Вот. А почему? А мне кажется, потому что у Федорова... Это банальная вещь, конечно, у него просто нет слабых мест, он потрясающе катается, он большой, сильный, техничный, умный, он круто бросает, реально нет ничего, что Федоров бы не умел. Почему он при этом не стал Грецки или кем-то типа Грецки, мне даже удивительно.
Выдающийся величайший хоккеист для России, который попал в 100 лучших хоккеистов НХЛ, завоевал трофеи и общекомандный, и индивидуальный, но все-таки не покидает ощущение, что в истории мирового хоккея он мог занять более значимое и видное место. И помешали ему драматические обстоятельства, несколько драматических обстоятельств. Можно назвать их личными, можно назвать хоккейными. И так всяко повернуть ситуацию. Я думаю, что сегодня мы будем это обсуждать. И мне хотелось бы сказать, что вот наше обсуждение – это не осуждение и не критика. Это скорее сочувствие. Потому что те, кто внимательно следил за игрой Сергея Федорова, понимают, что он обладал всеми необходимыми качествами для того, чтобы подняться на ту же высоту, что Грецки, Лемье, но не получилось, не вышло. При этом, еще раз, для нашего хоккея это культовая фигура, и именно благодаря ему мы добились победы в Квебеке на чемпионате мира, а эта победа является переломным моментом в жизни всего российского хоккея. Если бы этой победы не было, я думаю, что не пошло бы развитие хоккея в России такими бурными темпами.
Я согласен, и мне хотелось... Я вообще почему, Федоров, почему для меня такая тема важная? Я помню, что я когда переехал в Москву и начал мои первые какие-то разговоры с ребятами из хоккея, я помню, что вот у меня это всегда было, то есть ощущение, что Федоров великий. Я потом начал разговаривать, вот я, допустим, с Виталием Аграновым разговариваю, просто мы в таком разговоре, и я слышу, что он поддерживает меня, что это тоже визуально очень сильный был игрок, ну просто невероятный. Вот, то есть по визуальным впечатлениям невероятный игрок, и при этом тоже эмоция о том, что он недооценен. И вот мы с Лешей Белом тоже разговаривали ровно об этом. Вот. И мне кажется, это такая... одна из интересных драм, такой парадокс российского хоккея, то есть абсолютно великий по многим параметрам хоккеист, который в результате, ну, который вот сейчас с нами современник, и, ну, вокруг него никакого культа нет, то есть даже вот сравнить там с Овечкина и Федорова сейчас, ну, это абсолютно две разные единицы просто нашего хоккея. И медиа, и по авторитету, и по всему абсолютно разные.
Ну, слушай, я бы не стал сравнивать сейчас Овечкина с Федором. Можно их будет сравнить, когда Овечкин закончит и пройдет лет 10.
Ну, возможно, просто ты же можешь сравнивать Грецкий и Овечкина, например. Ну, вот по медиа-влиянию.
Да, ну потому что у Грецки есть медиа-влияние, вот, то есть он остается в тренде. Я боюсь, что это проблема России как, не знаю, как государства, как общества в большей степени, чем проблема конкретного Федорова или там конкретно хоккея.
Ну окей, я тогда про Федорова просто скажу, что у меня самое главное игровое впечатление, вот просто немножко хотелось бы об этом поговорить, потому что он все же в хоккей играл. И когда... Я там сбежал с урока в 2002 году для того, чтобы поставить полуфинал Россия-США. И я помню, что... Ну, вот я как запомнил, наши там не очень здорово на самом деле играли. Ну, и, по-моему, ну там был, конечно, перелом в третьем периоде, но я помню, что Федоров всю игру очень мощно выглядел. И я потом пересмотрел и понял, что у меня это ощущение сложилось после одного финта, когда он обыграл кого-то там, Нидермайера, вот какого-то какого культового защитника он убрал.
Там все были
очень легко.
Такие.
Вот, да, и он мог это делать, и при этом, ну, я говорю, смотрелся просто невероятно.
Чтобы рассказать или показать кому-то, ну, насколько был крут или велик Федоров, мне кажется, можно просто включить один нарезку там матча, где он забил 5 голов.
96-й год, декабрь, Вашингтону.
И они там все были разные. И, ну, то есть там он реально показал все, что он умеет практически.
Телега, братан, как ты?
Давай обсудим немножко про этот, про хоккей. Я еще одно, мне кажется, такое важное событие в его игровой карьере, не отмеченное никакой медалью и там кубком. Помните, ну, тот жестокий матч, когда началось все с драки Ларионов-Лемье? И, ну, и там несколько было драк. Я ради какого-то такого интереса...
6-6.
Да, пересмотрел этот матч. И там результат-то Федоров в результате сделал. То есть он там забросил 2, и, может быть, даже Детройт проиграл. Я вот не помню, Детройт проиграл тогда? Ну, там как-то близко было что-то. Вот, и Федоров там забросил 2. То есть по факту лучшим игроком у Федорова в том матче был... у Детройта в том матче был Федоров. Вот, а при этом тоже его никак... Ну, то есть тот матч ассоциируется только с драками, которые начались, с вратарскими драками. Вот, и никак это, то есть тоже в истории никак не осталось.
Ну, слушай, мне кажется, это обычное дело для такого, просто на высшем уровне, когда какие-то знаковые игры заканчиваются, или там в ходе их происходит какая-то массовая драка, тем более, которая кладет начало такому райвелри дальнейшему, понятно, что она осталась. Что, вот, что касается недооцененности Федорова, мне кажется, еще очень показательный момент, что у него нет Конн Смайт вот, за плей-офф. Потому что, если вспомнить все удачные кубковые походы Детройта, Федоров играл просто гениально там, и он был лучшим в каждом из этих плей-офф. Для меня до сих пор загадка, почему он не получил ни разу ее, эту награду.
Все-таки он был первым европейцем, который получил Hart Trophy. То есть индивидуальные достижения у него были. Но Сергей Федоров – человек, который всегда боролся за первенство в Детройте с весьма влиятельными людьми, ну, например, с Айзерманом. То есть негласное соперничество внутри коллектива, оно было. И Сергей Федоров бастовал не только из-за денег в 97-м году, он бастовал еще из-за своего статуса. Вообще, когда мы оцениваем таких людей, как Сергей Федоров, Павел Буре, Алексей Яшин, не стоит забывать контекст эпохи. Это сейчас наши игроки отправляются за океан, имея очень хорошие сбережения, понимая, что такое имидж, и понимая, что иногда нужно поступиться деньгами ради будущего, ради имиджа, ради образа, который создается для болельщиков. Тогда была эпоха, когда рухнула и социальная система, и спортивная система. Все эти великие хоккеисты видели, как в Советском Союзе звезды заканчивают, денег практически нет, спиваются, новых возможностей нет. Кто-то стал тренером, это хорошо, ну а у кого-то нет никакого жизненного развития. Поэтому важно сейчас заработать вот все, что можно, и не думать о том, что будет дальше. Ну и потом в Советском Союзе, да и в России 90-х годов никого не учили, что существует еще такое понятие, как реноме. Сейчас Овечкин, Малкин, Панарин понимают, что это такое. И Панарин может сказать, я мог заработать на миллион больше, но мне нравилась команда, в которую я пришел, я хотел играть в Нью-Йорк Рейнджерс, и я поступился деньгами ради своего будущего. Тогда представить подобное было просто невозможно, просто нереально. Сейчас наши российские хоккеисты подписывают контракты без скандалов. Тогда все наши великие прошли через скандалы. Большие, маленькие, но прошли через это, к сожалению. Сергей Федоров мог стать легендой Детройта, безусловно. Но у него была забастовка. И после того, как он вернулся в Детройт, его долгое время освистывали. А потом он не подписал контракт с Детройтом, ушел на меньшие деньги в Анахайм, потому что у него была обида. Павел Буре в то же самое время, 98-й год, бастует, не играет за Ванкувер. Мог стать легендой Ванкувера, безусловно. Но была эта забастовка, и вот он уезжает в жаркую Флориду. Алексей Яшин бастовал год. То есть через подобные прошли все наши звезды. И для того, чтобы в масштабах мирового хоккея назвать игрока великим, нужно, чтобы он завоевал трофеи, нужно, чтобы у него были индивидуальные достижения и чтобы он стал легендой для какой-то команды. Вот Сергей Федоров легендой стать, пожалуй, что не смог. Да, его любят в Магнитогорске. Да, для ЦСКА он тоже очень важный хоккеист, но все-таки играл недолго. В сборной России он завоевал золото в 2008 году, он играл на Олимпиадах, он сыграл очень важную роль. Но все-таки, опять же, для национальной сборной он не культовый игрок, хотя три чемпионства еще со сборной СССР он завоевал золото чемпионата мира, но все равно были те, кто добился большего со сборной. То есть можно говорить о том, что все у него есть для величия, но нет признания легендой для какой-то большой группы, категории болельщиков. Заслуги есть, но легендой клубной он, к сожалению, не стал.
Ну, такая интересная получается тема, что такое величие должно на основе чего-то накрутиться. Ну, то есть у тебя должна быть такая ядро такой аудитории, допустим, ну, клубная. Ну, вот как у Овечкина же есть Вашингтон, допустим. Вот, и,
мне кажется, кажется.
Болельщики сборной России. Вот у Овечкина два ядра. Вокруг них вот такое... собирается напряжение, и в результате оно раздувается там на весь мир. Вот. А у Федорова, получается, нет такого, потому что ЦСКА, нет, ты не согласен?
Мне кажется, что вот легендой Детройта он все-таки стал. Ну, понимаете оба? Дело в том, что в Детройте легенд без него полно. Там, начиная от Горди Хоу. И ну, то есть, если бы Федоров играл не в Детройте, а там, не знаю, в какой-нибудь команде чуть-чуть попроще, его бы там боготворили. И если он сейчас приедет в Детройт, мне кажется, его там будут встречать овациями, цветами. Забыли уже все эти истории
будут.
Про забастовку, про уход. Ну, то есть тогда это было больно, но сейчас прошло 20 лет, и, как бы, мне кажется, все люди понимают и в Детройте роль Федорова для Детройта. А вот почему он глобально в мировом масштабе и в российском масштабе не стал, не получил вот эту ауру легенды? Мне не очень понятно.
Не, да. Мне кажется, вот Дима ровно об этом говорит. Просто нет же у нас ощущений, и мы же не говорим о том, что Сергей Федоров – это там гад какой-то, ну или там, я не знаю, просто негативный персонаж, который всех обманул, сбежал. Нет, мы просто мы говорим о том, что вот это действие, ну ты не можешь быть великим, если ты бастуешь против клуба своего. Или ты уходишь потом в Анахайм, потом в Вашингтон, потом еще много где играешь, вот, и потом переезжаешь в Магнитку. То есть это... ну, просто, это
мне
просто
кажется,
хорошая карьера.
Момент. Ну, как минимум.
Ну, вот ну. Смотрите. Нужна незапятная репутация. Такое практически невозможно. То есть у каждого спортсмена есть какие-то слабости, есть поступки, которые не красят, но о них забывают. У Сергея Федорова побег. Забылось. Я думаю, что для старшего поколения все равно это очень неприятный поступок. И люди, которые выросли в Советском Союзе, подобное простить не могут. Но вот, например, для моего поколения побег в 90-м году – это нечто естественное и нормальное. Я это оправдываю. Далее. Забастовка 97-98 года. Я понимаю, что это было не только ради денег, но и ради самоутверждения, ради приобретения нового статуса в Детройте. Но все равно, по факту, мы знаем, что болельщики его освистывали. И ни одну игру. Ни за что не забуду его первый матч. Он на раскатке улыбается рот до ушей. И невероятнейший свист болельщиков Детройта. Дальше он отказался работать с Детройтом. Он перешел в Анахайм. Тоже такая вот неприятная история. Потом потерял все деньги. Ну, за это его упрекнуть нельзя, но получается, что он бастовал, получается, что у него были контрактные споры, а в результате всех этих денег он лишился. В сборной России он не приезжал. Опять же, мне это понятно, потому что в сборной России все время менялись тренеры, все время были какие-то конфликты с федерацией. Сейчас я вот расскажу вещь, которая для молодых болельщиков будет шокирующей. В 96-м году, по-моему, в 96-м, на чемпионате мира было два расписания дня. Для НХЛовцев и для тех, кто не играет в НХЛ. То есть, представляете себе, вот команда была разбита на две части. И некоторые хоккеисты на завтрак приходили в костюме галстуки. То есть они не ночевали, они приезжали на завтрак. Могли зевать во время игры. То есть вот такой вот был разлад, и такие были брожения в сборной.
Это
поэтому...
же не только в 96-м было.
Да,
просто
поэтому...
время такое было,
да,
несколько
поэтому
лет.
Я не осуждаю Сергея Федорова за то, что он в сборную не приезжал, так же, как и не осуждаю Павла Буре. Но болельщики запомнили, что Алексей Яшин приезжал в любом состоянии. И когда шансов на победу не было ни малейших, 99-й год, он единственный, кто перебрался из НХЛ на чемпионат мира, приехав в последний момент. Поэтому его называли капитан России. То есть все равно есть пример того, как человек, не думая о собственном имидже, получится выиграть или нет, приезжал в сборную России. Вот многие, в том числе и Сергей Федоров, не приезжали. Поэтому были такие вот нюансы в его карьере, в его жизни, которые не позволяют говорить о том, что репутация реноме абсолютно безупречная, что здесь, что за океаном. И тогда так не работали СМИ, тогда не было имиджмейкеров, не было такого пиара. Да и многие спортсмены были, по сути, безразличны к тому, что о них думают здесь. Сергей Федоров был одним из самых американизированных НХЛовцев. Причем я это без отрицательной коннотации говорю. Он практически не появлялся здесь, в России. Его мало беспокоило, что о нем здесь говорят и пишут. Он был до некоторой степени загадкой. Поэтому ты говоришь о том, каким он остался в сердцах болельщиков. Они видели его игру, видели голы, но мало что о нем знали. И он редко давал интервью, насколько я помню, в России. Какие-то единичные, может быть, интервью. О нем мало что знали.
Лет за 10, по-моему, одно было большое интервью у Федорова.
Вот так. Поэтому он не сформировал положительный образ для российских болельщиков. Потом была работа менеджером в ЦСКА. Я бы не назвал ее очень удачной. Его много критиковали. И вот всего этого сложился образ невероятно талантливого, невероятно способного, гениального хоккеиста, я не побоюсь этого слова. Но все-таки это не ролевая модель. Грецки, Лемью – это ролевые модели. Айзерман. А так получилось, что Федоров великий, гениальный для многих болельщиков, но вряд ли я могу его назвать ролевой моделью.
Кстати, ты понял сам, что назвал канадских игроков? Можно дальше продолжать. Тейвс, Кросби, кто там?
Да нет.
Это просто, мне кажется, не в нашей... Кто у нас ролевая модель из хоккеистов?
Смотри.
Или футболистов?
Смотри. Вот так получилось, что 90-е, нулевые годы о хоккее на государственном уровне практически никто не вспоминает. Но потом о наших ветеранах вспомнили, и Якушев, Михайлов стали играть значимую роль в жизни общества. Как какой-то праздник мы их видим. Начали писать книги о наших великих тренерах. Вспомнили о Чернышове. Человек был забыт на долгие годы. То есть все-таки произошло возвращение в медийное пространство великих, больших людей. И вот после чемпионата мира 2000 года я все время думал об Александре Сергеевиче Якушеве, моем близком друге. Вот у него такая карьера выдающаяся. А вот этот ужасный чемпионат мира приведет к тому, что будут вспоминать только о нем. А на самом деле получилось по-другому. Никогда никто не вспоминает о том, что он был тренером на чемпионате мира 2000 года. То есть люди запомнили только хорошее. И на имидже, на образе Александра Сергеевича это не сказалось. Потому что он сугубо положительный персонаж для болельщиков всех поколений. То же самое можно сказать и про Михайлова.
Мне нравится, что у Димы, телевизионный человек, и каждую речь, как будто, каждую речь было бы классно, каждая реплика отдельно было бы классно закончить. Мне даже так кажется, что много вопросов было закрыто уже. Я вот пока Дима говорил, несколько пометок себе сделал. Вот мне кажется, это может как-то тему дополнить, что Федоров... Во-первых, если мы говорим про российских зрителей, то Федорова, вот его почти не видели. То есть мы в Самограновом обсуждаем Федорова, потому что нам хоккей гиперинтересен. А болельщики, которые воспринимают более упрощенно, то есть меньше вникают вот в игру, им скорее просто интересно. Они особо же не видели даже его. Потому что когда вот за сборную он приезжал, опять же, забастовка в клубе привела к тому, что он приехал в сборную не в идеальном состоянии. И он в 98-м году не был лучшим даже у нас в сборной. То есть там Буре был хорош, а Федоров просто провел турнир.
Там еще вот какой нюанс. Он приехал в сборную, сразу же забил в матче с Казахстаном. А потом так получилось, что он по ходу олимпийского турнира после полуфинала или перед полуфиналом, в общем, вот где-то в районе полуфинала, он подписал контракт с Каролиной. $38 миллионов. Он счастливый, выходит в прямой эфир на Северную Америку. Помню, мне дал очень хорошее интервью. И вот здесь большой вопрос. После этого у него просто закончились силы, потому что он долго не играл, только тренировался. Или же у него эмоции были такие, что не позволили ему ярко сыграть в финале.
Скорее всего, это
то есть, то есть он добился того, что подписал контракт с Анахаймом, потом этот контракт перебил Детройт, повторил Детройт, и его не хватило на финал. Может быть, и то, и другое. Но факт в том, что он согласился тогда играть за сборную, приехал с хорошим настроением, его участие было наверняка воодушевляющим фактором для очень многих его партнеров, потому что Федоров был звездой. Вспомнилась мне вот такая интересная подробность. Ковалев из-за травмы не мог принять участие в Олимпиаде, и того, кто будет играть вместо Ковалева, должна была назвать федерация. И у меня всегда были теплые отношения с тогдашней главой федерации Александром Яковлевичем Стеблиным. Я его очень много критиковал, но при этом человеческие отношения были хорошие. И я говорю: Александр Яковлевич, давайте сделаем как на Западе. Вы объявите о том, кто будет играть вместо Ковалева в прямом эфире, в перерыве нашей трансляции. Он говорит: давай. И был матч команд Суперлиги. Я не думаю, что какой-то очень высокий рейтинг был у этого матча, но мы анонсировали, что смотрите эту трансляцию, в перерыве объявят. И довольно неожиданно было, что бастующего хоккеиста пригласили на Олимпиаду. Но что нужно отметить, Сергей Федоров во время своей забастовки тренировался с ЦСКА. То есть, когда мы говорим, что он американизированный человек, что он мало приезжал в Россию, нужно вспомнить о том, что в 97 году он тренировался с ЦСКА, все-таки вернулся на родину, это очень важно. Он был в составе «Звезд России» в турне 94 года, то есть тут необходима такая сноска относительно того, что о России вроде как он забыл. Нет, не совсем.
У тебя так похоже получилось Стеблина, вот это «давай».
Да, расскажите, кто такой Стеблин. Нет, я знаю, я просто давно уже фамилия не звучит, то есть настолько.
Пожилой человек.
Телега, братан, как ты?
Давайте чуть-чуть. Мне хотелось про хоккей поговорить, именно про какие-то такие технические характеристики Федорова, потому что, ну, во-первых, я вот себе опять же сделал пометку, что голы и хайлайты, вот Дима сказал, что минусы были очевидные, ну, то есть какие-то такие моменты, как гнилые моменты. Ну, когда, то есть, он бастовал, какие-то с ним скандалы, то есть Курникова это все как-то выходило в газеты. Имиджевые да, вещи. Имиджевые такие вещи, они выходили в газеты и там какие-то заголовки. А хайлайты и голы Федорова, ну, вот как, допустим, сейчас, если Кучеров забил таким там булитом необычным, то это у всех в телефонах появится на следующий день. Вот. То Федоров жил в то время, когда его голы вообще так не распространялись. То есть мы знали, если он бастовал, об этом знали мы, а если он красиво забивал, то мы где-то... Ну, то есть это в любом случае так не распространялось, как это сейчас происходит.
И что ты хочешь, чтобы я показал, как он забивал свои классные голы?
Я хотел... Согласен ли ты с этим или нет? Что он в том числе заложник вот просто времени, на самом
деле. Конечно, конечно. Ну, потому что Федоров, возможно, самый зрелищный игрок тех времен и один из самых зрелищных игроков, в принципе, в хоккее. Ну, мы когда встречались, обсуждали Овечкина, я тогда говорил, что Овечкин – это вот то, что ты видишь. То есть он может не забить, не отдать, но вот ты смотришь хоккей 60 минут, и ты все время его видишь, потому что он все время в деле, все время делает что-то классное. То же самое Федоров. И опять же, может даже не ты можешь даже не знать и не видеть там его в протоколе, но если ты смотрел матч, у тебя наверняка были воспоминания, там, как он кого-то обвел, как он кого-то шайбу отобрал, как он еще что-то там ускорился и так далее. Федоров – это именно человек, которого надо видеть. Его по цифрам оценить нельзя.
Вот у меня есть любимая игра ровно об этом. Вот Федоров, по впечатлениям, это мощнее, чем Овечкин или Малкин?
Он другой просто.
Ну вот другой, молодой другой
Малкин,
это мы
помните,
начинаем...
Да, помните молодого Малкина, только приехал в НХЛ, первый матч даже самый первый матч. Какое впечатление он производил? Высокий, здоровый, быстрый, там руки просто шайбу ведет, как я не знаю. И такое же впечатление производил Федоров. Вот Малкин, молодой, который только приехал в НХЛ, он ближе всего был к Федорову, ну, затем впечатление, что у Малкина обороны, в общем, особенно нет. А у Федорова еще и оборона была.
Да, и Федоров в результате в защиту перевели.
Ну еще Федоров, кстати, хорошо играл на обрасываниях, чего Малкин так и не научился.
Так, буду возражать.
Давай.
Во-первых, в те годы были уже трансляции на НТВ и потом на НТВ+, поэтому люди, которые любили хоккей, могли все-таки посмотреть игры с участием Федорова.
Ну, Дима, это намного сложнее было сделать, чем сейчас.
Но тогда энтузиазм был абсолютно другой. Сейчас люди себе могут позволить пропустить многие матчи, потом посмотреть подборку опасных моментов. Тогда те, кто любил хоккей, могли собраться на квартире у кого-нибудь для того, чтобы посмотреть совершенно определенный матч. И к этим трансляциям было особое отношение. Сейчас мы все получили индивидуальное пространство, компьютеры, различные гаджеты, возможность подписаться на те же матчи НХЛ. Тогда мы зависели от телевидения. Тогда значимость спортивных новостей по ТВ была абсолютно несопоставима со значимостью спортивных новостей сегодня. То есть тогда в новостях обязательно вечером были подборки шайб в НХЛ. То есть если Федоров забивал что-то красивое, мы это вечером видели в новостях. Сейчас я вот тебя спрошу, Никит, когда ты в последний раз смотрел спортивные новости? Да, не ответишь сразу.
Вообще, ну это было очень давно. Ну, вот. Прям сознательно точно. Не было пару лет даже.
Вот. Тогда люди смотрели спортивные новости и получали оттуда информацию.
Ну, я вот тоже тебе могу сказать, что я жил на Дальнем Востоке, мне до там 16 лет, и я стабильно смотрел спортивные новости всегда. То есть для меня дома было как будильник в голове был заведен, что я в какое-то время должен врубиться в новости и посмотреть их.
Вот. Да. Во-вторых, сравнение Федорова и Овечкина не совсем корректное, потому что Федоров скорее продукт советской системы, а Овечкин уже в большей степени российской системы. И Федоров, конечно, более многогранный игрок, нежели Овечкин. Алексей начал с того, что игрок без слабых мест. У Овечкина все-таки есть определенные слабости, и за эти слабости его активно критиковали до того, как он завоевал Кубок Стэнли. То есть они очень разные игроки, и даже по позиции они разные игроки. Хотя Федоров играл и справа, когда нужно было. Он играл в защите для того, чтобы дополнительное время получить. Скотти Боумен предложил ему такой вариант, и Федорову вроде бы это не нравилось, но тем не менее он попробовал играть в защите и получил однажды приз Selke Trophy.
Два раза.
Два раза даже.
Да. Ну, нет, он получил не за то, что он играл защитника.
Но,
просто, в принципе, даже играя в центре, очень хорошо играл сзади и отбирал,
да,
и все
остальное. Да. Не только, но я просто говорю к тому, что он умел хорошо играть в обороне, и это тоже очень важный фактор. Поэтому их сравнивать некорректно, мне кажется, что это и неправильно. Но и того, и другого объединяет очень важное обстоятельство. Вот посмотрите на карьеры наших лучших игроков в НХЛ. Как правило, за этими карьерами стоят родители. Кто-то один из родителей. Оба, и папа, и мама. Зачастую там папы тренеры или в прошлом хорошие игроки. Тот же Тарасенко, у Овечкина мама олимпийский чемпион. Дальше. Федоров. Папа тренер. То есть, когда родители ведут своего игрока, из него что-то получается. Если игрок сам по себе, то ему очень тяжело пробиться. Особенно это касается начала 90-х, когда время было смутное. Но вот Федоров во многом пробился благодаря тому, что был человек, который способен был его направить. Так что вот это, пожалуй, Овечкина и Федорова объединяет то, что сильное влияние родителей у Овечкина, не только мама, но и папа его вовсю направлял. Я помню, как его папа контролировал. Я с Александром познакомился, когда ему было 15 лет, и видел влияние семьи. С семьей Сергея Федорова я не был знаком, не могу ничего сказать, но мы помним, что его отец и в «Спортэкспрессе» постоянно выступал, и активно поддерживал своего сына, и я знаю, что летом они встречались, вместе проводили время, то есть отец знаковая фигура для Сергея.
Я только добавлю, что я не сравнивал же Федорова и Овечкина как игроков. Я сказал, что и того, и другого нужно видеть. Они слишком зависимы от визуального впечатления. Потому что по протоколам про них ничего нельзя полностью сказать, и даже наполовину нельзя сказать.
Никит, в те годы еще выпускали кассеты «Лучшие матчи», лучшие голы и в обязательном порядке голы наших детройтских хоккеистов присутствовали. То есть вот еще источник информации.
Ну, я согласен, что были, но это все... Я к тому, что можно было получить. У меня просто ощущение, что это все работало как-то... То есть сейчас воспоминание о том, что я мог посмотреть Федорова, вот оно у меня такое, что я ушел со школы. То есть я больше вспоминаю о том, что я ушел со школы, что это был телевизор, что не было дома никого, потому что это были 9 утра, и родители все ушли. То есть для меня это не прямое свидетельство как-то величия. То есть когда я вижу на телефоне... Булит Кучерова, он как-то сразу ко мне попадает. То есть я без проблем как-то его вижу сразу. А тут такие пути, я скорее помню вот эти все пути, что и кассету можно было найти, и трансляцию там ночью найти. То есть, может быть, это не напрямую вот работало на меня.
Ты можешь вспомнить, где и при каких обстоятельствах ты увидел Булит Кучерова?
Нет, нет.
А о многих матчах и голах Федорова ты можешь сказать, когда и где ты увидел, при каких обстоятельствах. То есть игра таких людей, как Федоров, Буре, Яшин – это еще и какой-то фрагмент, очень важный фрагмент жизни болельщиков. Нет, потому что это было больше, чем матч, это было больше, чем гол.
Это совершенно точно. Мы же все равно... то есть нет же сомнений в том, что на нас Федоров... Ну, для нас Федоров – это Федоров, а ну, это для, не для всех Федоров.
И в-третьих, я тогда не закончил свою очень длинную мысль. Я... когда писал статьи, никогда не делал прямые прогнозы. Например, что сборная России победит. Я мог говорить о плюсах, о минусах. Тогда я активно писал. И вот перед чемпионатом мира 2008 года, похвастаюсь, в журнале «Спортвик» я написал о том, что сборная России наконец станет чемпионом. Какие аргументы? Ну, я зашел от того, что у сборной Канады тренер невероятно системный, который давит на игроков и, возможно, он помешает им добиться наивысшего результата. Кен Хичкок тогда был главным тренером, и в конце концов это сыграло отрицательную роль в третьем периоде. Об этом многие хоккеисты сказали, что он будет давить. Но самым важным аргументом было для меня то, что Россия уже готова побеждать, и есть невероятно талантливые и креативные игроки. Есть Овечкин, Малкин, Ковальчук, Семин. Они способны побеждать. Но в раздевалке не хватает человека, который олицетворял бы собой успех, который всего уже добился, и на которого могли бы смотреть эти молодые звезды, и который мог бы вести их в бой, и в решающие моменты матча мог бы что-то подсказать. И вот такой фигурой должен стать Сергей Федоров. И я тогда в прогнозе не ошибся. Он появился в раздевалке, он оказывал существенное влияние на ход игры, и, что немаловажно, подсказывал тренерам. К сожалению, у болельщиков существует такой стереотип: если игрок, авторитетный ветеран, может что-то сказать тренерам, и они поступают так, как сказал этот игрок, а иногда даже и никакого участия не принимают в разговорах хоккеистов, которые все решают между собой, то, дескать, эти тренеры слабые. Не так. Все совсем не так. Тренеры, которые позволяют своему лучшему, самому заслуженному игроку активнейшим образом влиять на происходящее, это мудрые тренеры. И Быков с Захаркиным тогда позволили Федорову оказывать существенное влияние на все происходящее на площадке, в том числе и в финале. Благодаря этому мы победили. Вот, кстати, разница между Овечкиным и Федоровым, что Федоров на том этапе развития нашего хоккея оказался консолидирующей фигурой. Он собирался перебраться в Россию, поэтому он, собственно, приехал на чемпионат мира. Ему важно было показать себя именно российским болельщиком. Александр чуть позже стал тоже консолидирующей фигурой. Он стал не просто хоккеистом, он стал еще и фигурой общественной. Но во многом благодаря тому, что у него были очень хорошие ориентиры, в частности, Сергей Федоров. То есть можно говорить о преемственности. Вот такая была у меня мысль.
Я все пытаюсь вас в сторону хоккея склонить, там, на лед больше, что это же все правда. То есть Сергей Федоров и такой представитель как раз советской системы. И я помню доказательства, то есть вы так просто вспоминаю момент с Кубка мира 96-го, когда они разыграли, там же такой тоже был хороший состав на Кубке мира, но там был Могильный, единственный его турнир был за сборную из вообще вот из тех времен. Вот. И там они как раз разыграли со словаками, что ли, какую-то комбинацию, вот, которая как будто бы из советских учебников по хоккею. То есть, когда с переменой мест, когда все двигаются, когда Фетисов проезжает в роли чуть ли не центрального нападающего, там куда-то скидывает, когда они все подбирают. Вот. То есть, Федоров чуть ли не последний, наверное, вот такой герой вот именно вот этого хоккея такого советского с перемещениями, с составлениями, и вот реальный двигатель русской пятерки, ну вот, которая как последний такой акт, вот ну, последнее дыхание именно советского хоккея мощное, когда уже Советского Союза не было, а русская пятерка была и играла в этот хоккей. Вот. И именно Федоров был двигателем вот этого хоккея в этой пятерке. Не так?
Слушай, мне кажется, что двигателем русской пятерки был Скотти Боуман. Я сейчас расшифрую. Просто вот мы обсуждали до начала, что непонятно, почему Федорова, ну, Федорова не воспринимали как лидера русской пятерки, как какое-то ядро.
Ну, его и сейчас не
воспринимают. Номер один, и сейчас не воспринимает. Возможно, это в том числе потому, что Федоров, в принципе, вот как ты сейчас, Дим, рассказывал про то, что он стал консолидирующей фигурой, лидером и так далее в сборной. Вот до того момента он такой фигурой не был. При том, что был гениальным игроком, гениальным центром, гениальным организатором игры, но при этом он был как-то как будто сам по себе всегда. И, возможно, поэтому его не воспринимали как ядро русской пятерки. Возможно, потому что он-то про нее особенно много никогда не говорил. Зато много говорили Фетисов, Ларионов и сам Боуман. Да? Ну, то есть они как рупоры были этой всей истории, а Федоров ну, просто участник. Вот. Ну и плюс, мне кажется, что то, что он такой немножко одиночка, хотя для его позиции это важно быть, не знаю, организатором, да, не только на льду, но и в общении каким-то образом, да, в раздевалке. Возможно, это тоже немножко помешало ему стать больше, чем он получился.
Ну, я бы даже не про то, что мы уже много раз сказали, что он был хорош, но не стал. Я просто, что правда же, что он играл в тот вот в хоккей, в который, ну вот, который как будто бы вот и должен играть советский хоккеист хороший, вот идеальный.
Идеальный вот советский хоккеист. Такой продукт, это красной машины. Это он был, в принципе, идеальный хоккеист. Не советский, а вообще идеальный хоккеист.
Ну, знаешь, вот мне кажется, Малкин, например, вот мы же сравнивали, Малкин, например, не такой. Вот Малкин немножко больше в сторону эстетства. Он больше как нападающий работает, то есть больше на завершение.
Абсолютно точно.
У Малкина есть отрицательная черта. И, кстати, об этом однажды сказал Дон Черри, подобрал очень красноречивый эпизод. Евгений – гениальный игрок. Но иногда он ленится. Ленится отрабатывать назад. Иногда теряет шайбу. Сергей Федоров – продукт советской системы. В советской системе старшие могли даже дать подзатыльник младшему, если он что-то делал не так на тренировке. Это было. И многие застали из тех, кто играл в 90-е годы. Поэтому отрабатывать назад было принципиально важно для хорошего игрока.
Тем более центр.
Да, тем более центр. Вот у Евгения есть недоработки. У Сергея Федорова таких недоработок я не помню. Да, конечно, он ошибался, как все. Но, тем не менее, у него была невероятная работоспособность, и он понимал, что такое ответственность за каждый эпизод. Вот здесь мы можем говорить об определенных различиях, которые существуют у игроков современных и у игроков той эпохи. Невероятная ответственность Сергея Федорова на площадке. Собственно, эта ответственность позволила ему добиться выдающихся результатов. Что касается его поведения в составе русской пятерки. Мы часто вспоминаем о письме 14 российских футболистов в 93-м году. Хоккей все-таки не пользовался и не пользуется такой популярностью, как футбол, поэтому мы не вспоминаем о том, как русская пятерка, а скорее ее идеологи, вели борьбу с Федерацией хоккея России. Там не было письма 14, но там был факс с совершенно конкретными требованиями. Диктовались условия, кто должен быть менеджером, как должна строиться подготовка команды к Кубку мира 96 года. То есть это тоже был диктат. Но мы помним фамилии идеологов русской пятерки, мы помним, кто конфликтовал с Федерацией. Но Сергей Федоров был в стороне Я не помню, чтобы он выступал с какими-то критическими заявлениями, скандалил, спорил. Поэтому, вот, когда он приехал на Олимпиаду 98 года, все воспринимали его как звезду, как нужного человека, но никак не воспринимал его как скандального персонажа. А между тем, при подготовке к Олимпиаде 98 года в Нагано, Стеблин и Владимир Владимирович Юрзинов, по Стеблину мы уже говорили, про Владимира Владимировича нужно сказать, он был тогда тренером ТПС, и вот только на Олимпиаду он должен был приехать, возглавить нашу команду. Так вот, они, Бузатеров, те, кто смуту сеял на Кубке мира 96 года, очень аккуратно, без скандалов, отсеяли, отодвинули. Я не буду перечислять фамилии, потому что, ну, зачем говорить о скандалах, но это было. Они отодвинули, и на Олимпиаде 98 года ни одного скандала. Мне рассказывали ребята, они приходят в Олимпийскую деревню, а там чуть ли не картонные стены и по несколько человек в крохотном номере. И ужасное питание в Олимпийской деревне. И потом Алексей Ксатунов сказал, говорит, он был тогда менеджером сборной, говорит, я думаю, сейчас начнутся разговоры о том, что перевозите нас куда-нибудь в другое место, в нормальный отель. Павел Буре сказал, о, отлично, вспомним советские времена, как на сборах жили. Да, многие хоккеисты отправлялись ночевать к своим женам в гостиницы. Но на завтраке были все, в том числе и Уэйн Грецки, все собирались на завтрак. И было единство. И Павел Буре, это человек, которого не хватало на Кубке мира 96 года, он получил травму. А так могло опять воскреснуть звено. Павел Буре, Сергей Федоров, Александр Могильный. Там только работала связка Федоров и Могильный. К сожалению, всю тройку мы не увидели. А так, может быть, все по-другому бы сложилось. И Федоров – это человек, который был вне скандалов середины 90-х годов. А эти скандалы были очень неприятны. И для болельщиков со стажем, те, кто тогда бузил, они все равно люди, которые шли против своей стороны. Ну, мы знаем, что есть такие патриоты, которые считают, что кровь из носу, а ты должен служить своей стране, должен служить России. Кстати, еще одна оговорка. Я сказал про то, что Сергей Федоров сбежал. Да, были игры доброй воли в Сиэтле, и он самовольно покинул команду, потом был лишен звания и так далее. Но при этом Сергей Федоров приехал на Кубок мира 91 года. То есть для Тихонова политики и идеологии вообще никогда не существовало. И он связался с Сергеем Федоровым. «Приедешь?» «Да, приеду». И он, уже будучи игроком НХЛ, понимая, что он абсолютно независим от России, от Советского Союза, России тогда был переломный момент, непонятно вообще, в какой стране мы жили, он, тем не менее, на Кубок мира 91 года, тогда еще Кубок Канады назывался. 91 год, это Кубок Канады, да. Он приехал на Кубок Канады в 96-м, переименовали. То есть он с Россией не порывал. Да, он существовал дистанционно, он был американизированным человеком, он принял американское гражданство, но в то же время оскорбительно, высокомерно о родине он не говорил никогда, и вот тогда приехал на этот крупный турнир. Кстати, еще один важный нюанс. Вот ты, Алексей, поднял важную тему. Фетисов часто говорит про события давно минувших дней и про русскую пятерку. Ларионов готов говорить. А Федоров, по-моему, очень забывчивый и рассеянный человек. Я несколько раз брал у него интервью, и он какие-то вещи не помнит. Так достаточно легкомысленно относился ко многим звездным моментам своей карьеры. В частности, однажды так в приватной обстановке я стал вспоминать 98-й год, что он подписал контракт во время Олимпиады. Он даже не вспомнил. Так часто бывает, что мы помним вплоть до даты, а великие спортсмены говорят, да, разве так это было? Ну, я уже не помню. То есть,
Поэтому надо делить на 2-3 то, что они рассказывают потом.
Да, да, да. То есть выдающийся великий игрок, а может не помнить вещи, которые оказались судьбоносными для всей страны. Ну, это может быть и плюс для того же Сергея Федорова, который тихим, спокойным голосом говорит о вещах, о которых мы говорим на повышенных тонах, восторженно с криком.
Ну, это другая вселенная, да. Мы часто на это наталкиваемся и в разговорах. Вот у меня другая есть любимая игра. Кто... Ну, такая, с возвращением в прошлое. Вот Дима сказал о том, что в 96-м году в теории могла воссоединится тройка Федоров, Могильный, Буре. Вот это же такая, то есть мы Федорова в целом, может быть, и получили как игрока, и Буре мы получили, и Могильного. Ну, то есть это игроки, про которых нельзя сказать, что это Жердев, который, скорее всего, не реализовал потенциал, при том, что карьера у Жердева тоже, может быть, сложилась не очень плохо. Вот, но тройка же Могильный, Федоров и Буре – это то, что мы вот вообще не получили в сборной. То есть,
что мы потеряли.
Да, ну то есть мы же...
Виновата эпоха. Они блеснули на молодежном чемпионате мира 89-го года в Анкоридже. Но потом развалилась страна, и многие хоккеисты не хотели приезжать в сборную. То есть Могильного сборная перестала интересовать. Он говорил достаточно простые и понятные вещи для людей 90-х, что его интересуют деньги, что с Россией он уже мало связан. Хорошо, что был честен. То есть поэтому Могильного мы в сборную видели в 96-м году. И Борису Петровичу Михайлову, главному тренеру сборной, на вопрос, что не забиваешь, Алекс сказал, ну, я попозже буду забивать, когда регулярный сезон начнется. По-моему, Борис Петрович до сих пор этого, простите, забыть не может. Ну, вот так вот честно ответил. Да? Павел Буре в сборную практически не приезжал. Чемпионат мира 2000 года сложился неудачно. И Сергей Федоров не приезжал. То есть проблемы страны перекинулись на сборную. И величайшие для нашей страны хоккеисты вместе не сыграли. И мы начали с того, кто может быть признан великим. Как можно оценить величие в истории мирового хоккея? Во многом по выступлениям за сборную. И если бы у нас все было благополучно, ну, относительно благополучно, да, если бы мы как-то более спокойно пережили этот кризис 90-х годов, и если бы вот эти трое выступали на чемпионатах мира, то, может быть, мы бы о Сергее Федорове говорили бы по-другому. А так они за сборную не сыграли. А все-таки великие должны проявлять себя в сборной. Без этого практически невозможно занять какое-то выдающееся место в истории хоккея.
Телега, братан, как ты?
Вот, Леш, чуть-чуть пофантазируй, чтобы у нас подкаст был не только Федоров про Федорова, вот, а еще чтобы Белов про Федорова. Давай пофантазируем, насколько это мощная была бы тройка. Вот, допустим, у нас есть недавний пример. Гусев, Кучеров из центре с Анисимовым. С Анисимовым. Вот. На сколько раз круче были бы Федоров, Могильный, Буре? И вообще нет ли ощущения, вот я просто так на ходу, что это могла бы быть лучшая наша тройка вот в истории? То есть, может быть, там есть, ну, вот есть советская, Харламов, Петров, Михайлов, что это была заявка на такой же уровень исторической какой-то мощи.
Ну, это однозначно. Их же, в принципе, к этому и готовили. Да, они вот разбежались в 90-м году или 89-м. 90-м, мне кажется. Но Тихонов, мне кажется, их уже готовил к тому, чтобы занять место Крута, Ларионова, Макарова. И они были бы, они были бы другими совсем, потому что ни Буре, ни Могильный, они как-то вот, ну, они ни на Макарова, ни на Крутова не похожи. И на,
а
ми,
вот давай
на Михайлова
чуть-чуть
тоже
поговорим,
не
вот описательную часть включим, что Федоров, понятно, это человек, который одновременно и Дацук, и Малкин, то есть это Малкин, у которого есть два силки трофи, то есть который и очень хорош шайбой, хорош впереди, при этом отлично работает назад. Вот. А Буре – это ракета, который, ну, просто невероятно быстро бегает, во-первых. Во-вторых, очень круто работает там на пятаке. Ну, в районе чужого вот прям пятака включает очень хорошие там руки, финты и все такое. Могильный.
Ну,
что добавляет?
Могильный – это бросок. Убийственный бросок. Не хуже, чем Овечкин, я думаю. И, мне кажется, хоккейный интеллект у него. То есть, Могильный – это в каком-то смысле даже Федоров с краю. То есть, прототип или прообраз того же Кучерова и Панарина.
Просто еще и с таким, да, с советским бэкграундом. Дима, ты вот сказал про... Я знаю, что ты хорошо был знаком с Виктором Васильевичем Тихоновым. Вот если... Вот что вообще Тихонов говорил про Федорова как про игрока или, может быть, вообще про его карьеру? Был ли такой вообще какой-то разговор, в результате которого что-то отложилось?
Не буду лгать, не помню, чтобы он говорил как-то подробно вот именно про это звено. То есть совершенно очевидно, что у него, как у человека, способного стратегически мыслить, сейчас это не каждому тренеру дано, было желание сделать это звено главным в 90-х годах. Если мы посмотрим на историю советского хоккея, то там звенья фактически создавали образ эпохи, образ десятилетия. Про армейское звено 70-х ты сказал. 60-е годы – это спартаковское звено Майоровы и Старшинов. 80-е годы – это целая пятерка. Мы говорим не только о тройке нападений, но мы говорим еще и о выдающихся защитниках Казатонове и Фетисове. Тихонов совершенно очевидно планировал, что это звено будет доминировать и в ЦСКА, и в сборной. И не получилось. И потом у самого Виктора Васильевича была такая тяжелая жизнь в 90-х годах. Там нужно было как-то ЦСКА поддерживать на плаву. Он воевал с альтернативным ЦСКА. То есть мало разговоров было о спорте, о хоккее тогда, к сожалению. Больше было разговоров про всякие организационные проблемы. Угу. Я думаю, что как тренер он должен был испытывать большие сожаления от того, что его задумка, по сути, не была в полной мере реализована. Потому что тот, кто смотрел молодежный чемпионат мира в Анкоридже, те понимают, какая невероятная сила таилась в этом звене. И надо отдать должное Тихонову. Многие его сейчас критикуют. Сейчас уже меньше, но одно время критиковали нещадно. Тихонов великолепно мог соединить игроков и найти между ними химию и взаимопонимание. И вот у этого звена было, на мой взгляд, очень серьезное преимущество у предшественников по 80-м годам. Помощнее были все. То есть если в звене Ларионова сам
побыстрее, по себе... кстати, все.
Да, если тот же Ларионов, да, безусловно, мыслящий человек, да, достаточно крепкий. Ты вспоминал сегодня про драку в матче Детройт-Колорадо. Ларионов там выяснилось, что умеет и кулаками махать. Но все-таки он не выдающихся габаритов. Крутов – боец, но он тоже не гренадер, хотя умел держать борьбу и, можно сказать, так, движущей силой был, энерджайзером вот этой тройки. А в тройке... Буре, Федоров, Могильный, все очень крепкие атлеты. Федоров, Могильный держали силовую борьбу, умели играть у бортов. То есть...
Кстати, Буре очень неплохо играл у бортов, просто ему это было не нужно туда часто
соваться. Не нужно, он больше на чистом доле любил играть. То есть я все к тому, что звено Ларионова, пятерка Ларионова, она, безусловно, занимает особое место в нашем хоккее. Но по своему потенциалу тройка Федорова, она могла ей превзойти это звено. Но вот не состоялось, не сложилось. Опять же, виновато время, виновата эпоха.
И еще, кстати, я не знаю, Дим, поправь меня, если я ошибаюсь, но вот у меня в памяти есть такое, что Федоров среди них троих считался как бы наименее талантливым. То есть понятно, что все большие таланты, но если их ранжировать, то Буре, Могильный и Федоров последний из них будет.
Ты имеешь в виду именно конец 80-х,
да? Да. Вот когда они только появились, 19-20 лет.
Не буду лукавить, не помню. Потому что тогда средств массовой информации было немного, писали о молодых мало. Вы не поверите. Я просматривал прессу 81-го года, и Виктор Васильевич Тихонов создал звено Ларионова. То есть это событие. Мы едем на Кубок Канады, и у нас новое первое звено. Причем в этой пятерке самому старшему Фетисову 23 года. И об этом я ничего не нашел. Нет интервью Ларионова. Сейчас, в наше время, центр первого звена Ларионов сразу же набегают. Корреспонденты начинают спрашивать про все, про личную жизнь. Ничего. После Кубка Канады, да, были статьи, отмечали вот появление нового первого звена. Старшинов написал очень лестные слова, тогда великие в прошлом игроки делали обзоры. Но до Кубка Канады ничего о том, что Тихонов затеял такой эксперимент. Вот к тому, как изменилось медийное пространство. Поэтому вот сейчас я не способен точно проанализировать, как тогда писали о них –